Мир вам, дорогая молодежь. Я думаю, вы настолько привыкли вот к тому, что Бог вам дает, и даже не замечаете тех благословений. Я помню, в одной мусульманской стране рассказывали, молодой человек уверовал, он тоже был мусульманином, уверовал, и там нельзя было собрание проводить, но более, скажем, 10 человек. И даже если 5 или 8 их собралось, то они громко не пели. А только ведущий в полголоса пел, а те как-то вот отстукивали пальчиком. И однажды этого уверовавшего мусульманина спросили: «Какое твое желание? Самое большое желание?» Он говорит: «Я хотел бы побыть в большом собрании верующих и громко спеть во славу Божию». Это было его мечтой. Друзья, я хотел сегодня одну тему затронуть. А вначале расскажу пример. В одной церкви не было служителя. И нашли брата рукоположенного, пригласили его, он приехал, посмотрел и сказал: «Я неделю с вами, с вами поживу, а потом через неделю дам ответ». И ответом его была в собрании проповедь. Знаете, какая? Его тема проповеди была «Игра в христианство». И все поняли, что он имел в виду. Друзья, я хотел несколько стихов прочитать и порассуждать на тему о духовном возрасте верующих людей. Я буду читать из книги «Деяния апостолов», 3 глава, стих 19, 20 и 26. Здесь так написано, «Деяния апостолов», 3 глава, 19, 20 и 26 стих. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». И 26. «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Молодежь, у нас сегодня не евангелизационное собрание. И у меня нет в планах приглашать к покаянию, хотя если кого-то Господь позовет, то можно это сделать. Я хотел порассуждать, каким должно быть начало, правильное начало христианской жизни. Я думаю, мы имеем такие примеры. Вот один человек, скажем, уверовал, и у него все хорошо складывается. У него жизнь поменялась. Он духовно растет, у него есть уверенность в спасении, он начинает Богу служить. У другого как-то наоборот получается, вроде бы тоже покаялся, но нет продвижения. Какая-то половинчатая жизнь, и, как правило, нет внутреннего удовлетворения, нет уверенности в спасении, нет роста. Вы знаете, я вспоминаю, вот когда был немножко, может, помоложе вас, я испытывал эту проблему. Как это мучительно, я помню, жить вот такой половинчатой жизнью. И вот я хотел посмотреть, что Писание говорит нам. Вот какое правильное начало. Но здесь мы в 19 стихе прочитали, это проповедь апостола Петра. Между прочим, он проповедовал верующим, это было в храме. И вот он начинает и подмечает, что первый шаг на христианском пути – это настоящее покаяние. Я помню, когда я вырос как бы в полухристианской семье. Но почему полухристианская семья? Потому что мама у меня была неверующая. И притом была большим противником живой христианской веры. Ну а Господь влек меня, я попал в собрание. попал в собрание, но у меня была мысль как-то стать настоящим христианином, но без покаяния. Сегодня я понимаю, и вы, наверное, понимаете, друзья, что этого не может быть. Настоящей христианской жизни без настоящего покаяния не может быть. Вот, друзья, бывает, что кто-то вышел вперед, покаялся вроде бы под наплывом, но каких-то чувств или за компанию, но в душе перемены не произошло. Он-то вроде считает себя, да, я каялся, я верующий, я христианин, но возрождение новой жизни он сам в себе не замечает, и окружающие тоже не видят в нем. Может быть, это произошло или здесь, в собрании, или где-то в лагере. Вы знаете, как узнать, вот было в моей жизни настоящее покаяние? Я бы так сказал, если ты услышал зов Христа, если ты понял, что ты грешник, и твой путь без Бога, он приведет в погибель, ты полный банкрот, и ты услышал зов Божий, ты принял решение, ты осознал себя грешником, ты сожалеешь о своих грехах, о прошлой жизни и воззвал к Богу, все остальное Бог будет делать. Но вот, друзья, я хотел обратить внимание, что покаяние – это не просто молитва здесь куда-то вышел впереди. Обязательным элементом настоящего покаяния должно быть решение. Обязательно должно быть решение. На протяжении всей Библии, в Ветхом и в Новом Завете, вот эта мысль, она подмечается, Бог зовет, принимай решение. Когда-то Бог говорил через Моисея народу израильскому, вот выбирай, жизнь или смерть, благословение или проклятие. Вы знаете, сегодня немало всяких чуждых учений, которые говорят, Бог все сделает за тебя. Это неправда. Много раз, много текстов в Священном Писании мы находим, Бог говорит к сердцу, к разуму твоему, делай выбор. Я бы сказал даже так, покаяние – это не столько чувство, сколько твердое решение, что сделать остановку и последовать по пути Божьему. Друзья, вы не против, если я продолжу? Я хотел немножко изобразить это вот с проектором. Может быть, я оттуда продолжу. Может, немножко оно будет и примитивно выглядеть. Но вот так я изобразил жизнь человека. Причем жизнь без Бога, она всегда идет по наклонной линии вниз. Кто-то сказал так, что человек рождается спиной к Богу. И каждый день жизни его удаляет от Бога. И это определенную ответственность налагает на нас, людей. Чем раньше мы примем решение, тем легче будет последовать за Христом. И вот на этой простой схеме показано, что человек движется от Бога в сторону мира, в сторону греха, в сторону ада или дьявола. И вот на пути нашем Господь позаботился крест Голгофский. Там остановка, там решение твоей проблемы. И если ты сделаешь эту остановку, если ты примешь решение, друзья, это начало духовной жизни. Но я хотел бы обратить внимание немножко дальше. Смотрите, покаяние или остановка, покаяние, оно включает в себя немножко больше. Вы замечали, немало сегодня таких людей. Кто каялся, может быть, три раза выходил сюда. Я помню, один юноша, я беседовал с ним, он плачет и говорит, ну, мне уже никакой надежды, я уже четыре раза каялся, а перемены нет. И как будто бы Бог не отвечает. На самом деле, вот в прочитанном тексте мы находим несколько как бы условий, которые человек сам должен сделать. И если он это условие выполнит, то обязательно Бог даст новую жизнь. Покаяние, оно включает в себя еще исповедание. Об этом написано несколько текстов Священного Писания. Ну, например, в первом послании Иоанна написано, «Если исповедуем грехи наши, то Он, Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Или, например, притчи 28 глава, 13 стих, написано так, «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Оно в разной форме происходит. Может быть, после молитвы покаяния тебе надо со служителем побеседовать. А может быть, к соседу пойти, а может быть, серьезно с родителями побеседовать, попросить прощения. Вы помните Закхея? Что было бы с этим человеком, если бы он, встав на колени, попросил прощения у креста, ну и пошел бы дальше? Вряд ли была бы настоящая новая жизнь, когда он принял решение – всех, кого обидел, я буду исправлять. И тогда Иисус говорит, ныне пришло спасение дому сему. Я обычно так рассказываю вот тем, которые уверовали. Я им стараюсь на разных простых примерах объяснить, что покаяние продолжается. Покаяние не только здесь, перед кафедрой. Оно продолжается, может, определенное время. Ну, я вот так объясняю. Вот если ты жил 22 года без Бога, жизнь без Бога – это жизнь во тьме, потому что Бог есть свет. И вот если бы ты в комнате жил без света, при всем твоем старании соблюдать порядок, там что-то, какой-то ремонт делать, за вот такое продолжительное время – когда Бог войдет в твою жизнь и осветит своим сиянием, ты в ужас придешь. И когда ты увидел все свое убожество, ты воззвал к Богу, Господи, прости. Господь говорит, прощаю, но мне же здесь жить надо порядок наводить. Но вот в таком хаосе не будет Господь жить. И правильно порядок наводить – в своей жизни. Особенно, может быть, если кто-то в какой-то оккультной области испачкал свою совесть или в других каких-то грехах. Очень важно, жизненно важно, друзья, чтобы было исповедание. Но вот здесь дальше еще написано, смотрите, я думаю, еще одна весьма важная деталь. Написано так, в 19 стихе. «Итак, покайтесь и обратитесь». А дальше, чтобы загладились грехи ваши. Вот заглаживать или изглаживать, это Бог будет делать. А покайтесь и обратитесь, это Бог к нам говорит людям. Вот что значит, ну, покайтесь, мы уже немножко поговорили об этом. Что значит обратитесь? В данном случае, ну, иногда я многих людей спрашивал, как вы понимаете, говорят, ну, это, наверное, вот к Богу обратиться. Не совсем так. Здесь имеется в виду, друзья, обратитесь, это в жизни покаявшегося человека должен произойти полный поворот. Вот на этой схеме я бы вот так показал бы. Вот мы идем от Бога в мир, и теперь наступает момент покаяния, когда полный поворот должен произойти. И если его не произойдет, друзья, если, допустим, на 90 градусов, скажем, вот так Таким образом произойдет поворот, куда человек попадает. В цель, в небо, к Богу он не попадает. Или, допустим, пусть не 90, а, скажем, там, может быть, 120 градусов. Он тоже не попадает в цель. Смотрите, он сюда куда-то, мимо, все равно мимо будет. Вот Писание предлагает: покайтесь и обратитесь. Это полный поворот должен произойти. Вот если, скажем, в физическом плане я повернусь на 180 градусов, то, конечно же, я от вас отвернусь и буду лицом туда. А в духовном плане не всегда так происходит. Я знаю людей, которые покаялись, и душа их потянулась к Богу, но от мира они не отвернулись. Это не полный поворот. Им что-то осталось важным, ценным, какие-то мирские ценности. Я помню, один человек совершенно из мира, он пришел, покаялся, и мы так радовались и думали, но действительно у него все хорошо было. И прошло какое-то время, и даже продолжительное время, и вдруг у него срыв, серьезный срыв произошел. И когда беседовали, он в больших переживаниях, в слезах рассказывал: к Богу-то я потянулся, но от мира я не отвернулся. Друзья, я нахожу, что это очень важная мысль. Писание говорит: покайтесь и обратитесь. Поворот должен произойти. А у кого-то, может, наоборот. Допустим, от мира отвернулся, а к Богу не совсем. Ну, например, не совсем он посвящает свое время на служение Богу. Может быть, по отношению к Священному Писанию не все благополучно. Или другие какие-то вопросы. Это тоже не полный поворот. И благословение человек, такой человек не испытывает. Вот, друзья, есть такое духовное состояние, которое Библия называет вот как бы три определения. Написано, есть люди душевные. Это кто? Это неверующие люди. Есть люди духовные, которые, ну, по-настоящему следуют за Христом. А есть половинчатые люди. Таких Библия называет, это плотские люди, которые и в одну сторону, как бы, и в другую, и к Богу, и к миру. И вот мне запомнился, может, вы тоже слышали такой пример, один брат так объяснял. Он говорит, вот, допустим, эта комната, это наше сердце. Вот там Бог, а вот та дверь, это мир. Вот у душевного человека двери сердца куда открыты? К миру. К Богу его не интересует. Он крепко закрывает, Бог ему не нужен. У духовного человека как раз наоборот. Двери к миру он плотно, крепко закрывает, его это не интересует. У него все к Богу, все его желания, вся жизнь направлена к Богу. А вот у плотского человека, скажите, какая дверь открыта? А? Вы поняли, нет? Какая дверь у плотского человека открыта? Обе двери открыты. И что происходит? Ну, кто-то сказал, сквозняк. Вот такая вот жизнь. Вот так оно бывает, друзья. Я еще хотел один момент отметить, друзья. Вот это в другом тексте Писания, в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 32 стихе. Иисус, тоже написано, когда многие уверовали, Он им сказал такие слова: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вот я замечаю, что далеко не все уверовавшие люди имеют свободу от власти греха. Вот получить прощение получили, а свободу от власти греха не имеют. И тоже бывает, и молятся, и просят, и в посте бывают, и не имеют свободы. Что это такое? Что происходит с этими людьми? Я думаю, обыкновенно, друзья. Вот мы сегодня с братьями или вчера на библейских курсах, мы вспоминали в послании к римлянам, в 8 главе, написано так, что есть закон греха и смерти. Что это за закон? Вот все люди на земле, даже если бы не хотели делать плохо, не хотели бы грешить, они все равно это делают. Потому что в них плотская ветхая природа, она действует, и хочет человек или не хочет, он все равно грешит. Это все равно, как если, скажем, вот эта ручка, да, вот действует закон всемирного тяготения. Если бы я отпустил руку, то она обязательно упадет. И здесь падает, и у нас там падает, везде, везде. Действует определенная сила. И вот в нас живет этот закон греха и смерти. И даже нередко у верующих людей это настолько ярко выражено. Но почему, вот скажем, этот карандаш не падает? Потому что есть другая сила, более сильная рука, которая написана «закон духа жизни». Он освободил меня от закона греха и смерти. И вот об этом же Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, 8 главе. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Что за истина? Это немножко выше написано, если пребудете в Слове Моем. Друзья, мы много слышим проповеди, насколько важно нам иметь этот духовный хлеб, Слово Божие, любить его, питаться им, познавать Слово или Бога в Слове Его. И тогда мы получаем истинную свободу. Что это значит? У меня в моей жизни уже... Но я думаю, свобода, она имеет как бы две стороны. С одной стороны, свобода от власти греха. Я живу полной христианской жизнью. Меня влечет в небо, влечет к Богу, влечет в собрание, влечет служить Богу. А с другой стороны, свобода, ну вообще в полном смысле свобода, это все, что я хочу, то и делаю. И вот Бог удивительно делает через Слово Свое. Он вкладывает в сердце наше то, что соответствует Его святой воле. Я немало видел молодых людей, которые в каком-то рабстве живут. Они боятся в мир пойти, боятся в ад попасть. Но в собрание-то особо не влечет. И вот они в каком-то, вот в таком духовном рабстве находятся. И как прекрасно, если Богом вложены эти желания в сердце, и я нахожу удовольствие, удовлетворение в собрании народа Божьего. Я нахожу удовольствие в Слове Его, в служении Богу. И я хотел бы, молодежь дорогая, пожелать вам вот такой жизни. Во-первых, чтобы было истинное покаяние, чтобы полное обращение было. Не оставлять какие-то там градусы, а полностью встать на путь Божий, иметь свободу во Христе и служить Богу, радоваться и ожидать встречи со Христом. Друзья, это вполне реально, так можно жить. Такие примеры мы имеем в Священном Писании, мы имеем такие примеры в сегодняшней жизни. Я вот хотел вам один пример рассказать. У нас в Узбекистане один молодой, вот вашего возраста, юноша, узбек, уверовал. Я удивляюсь, какая ревность. Его немало били, его из дома выгоняли. Его в полицию забирали. В тюрьму сажали даже. И вот не так давно я встретился с ним, беседовал, лицо сияет у него. Я думал, как удивительно, счастливый человек. Или другой пример. Одна таджичка, девушка, она идет по городу, это в Душанбе было, она идет по городу, и ей верующая молодежь наша дали трактат ей. И она решила посетить собрание. Пришла один раз, второй, третий раз пришла в собрание. И она покаялась. И когда она покаялась, она вспомнила, что несколько лет назад отец сказал, собрал детей и сказал им: «Дети, я вам все прощу, любые проступки, но измену вере никогда не прощу». И суд один – это смерть. И вот она немножко запереживала, тайно ходила в собрание. Однажды она решила открыто засвидетельствовать дома о своей вере в Иисуса Христа. И когда она это сказала, то отец в страшной ярости стал бить ее. Вы знаете, лопатой бил. А потом пригласил мулу домой, ну, чтобы он как-то на нее повлиял. И когда мула это мусульманский священник, и когда этот священник беседовал и предложил ей, говорит: «Может быть, ты хотела бы, согласилась бы пойти в мусульманское учебное заведение, в медресе?» Она говорит: «Я охотно пойду туда». А потом добавляет: «Там же все неверующие. Я там девушкам буду свидетельствовать о Христе». И этот мула настолько обозлился, он хлопнул дверью. Он говорит: «Только смерть ей справит». И вот отец взял снова лопату и повел ее на кладбище, чтобы там убить ее и закопать. И по пути на кладбище он встретил знакомого. Тот говорит: «Правильно, надо это сделать. Только сегодня великий праздник. И в праздник это нельзя делать. Сделай это завтра». И за эту ночь Бог ее избавил, она убежала. Много лет дома не было. И я помню, когда встретился с ней, я так удивлялся, какое счастливое лицо. И в страданиях, в больших страданиях можно жить по-христиански, тем более вот в такой свободе, которую вы имеете. Да поможет вам Господь, дорогая молодежь, чтобы каждый мог определить свою жизнь, твердо встать на этот путь, бесповоротно. Может быть, вот те двери крепко-накрепко закрыть. Я бы хотел чуть-чуть детализировать, друзья. Это общее выражение «закрыть двери». А ты подумай, что осталось, какие связи, что влечет тебя в этом мире. Вот это надо оставить. Богу служить с двумя открытыми дверями не получится. Идти в небо, чтобы не сделать поворота, полного поворота, не получится. Бог великий, это Он поставил такое условие. И если мы это сделаем, смотрите, мы прочитали такое обетование, 26 стих. «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Да поможет Господь каждому принять это решение и получить благословение от Него. Аминь. Помолимся, друзья.